Дневник отличницы.
Добрый день, дорогие друзья. Начинается программа «Дневник отличницы». Меня зовут Юлия Балабанова. За звукорежиссерским пультом сегодня работает Мария Зуева. И мы поговорим о готовности к профессиональному самоопределению. Именно так заглавлен проект, который вот уже в течение года, если я ошибаюсь, мои гости меня поправят, реализуется Департаментом образования Перми. Ну и, собственно, люди, которые его реализуют, сегодня в нашей студии. Представляю их с удовольствием. Виктор Ольч Макаев, директор по науке сетевого института Преста. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Александр Александрович Вихман, заместитель директора Института психологии Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Итак, вот что же такое этот мониторинг готовности к профессиональному самоопределению? Откуда взялась эта идея и как сейчас вы этим занимаетесь?
Ну, наверное, я начну. Проблема неготовности наших выпускников школ и студентов к профессиональному самоопределению. Ну, проблема достаточно хорошо известна, этим занимаются и на уровне России. Большое внимание этому уделяет и Министерство образования Пермского края, ну и, разумеется, город Пермь, как один из крупных культурных, научных, промышленных центров, тоже не остается в стороне от этой проблемы.
Проблема? А что такое неготовность?
Это очень хороший вопрос. Ну, если говорить о фактах, которые тревожат, эти факты, опять же, общеизвестны, что те решения, которые принимают, например, по окончании школы наши выпускники, да, они зачастую оказываются, ну, как показывает их дальнейшая жизнь, не вполне адекватными. Люди не работают по той специальности, которая закончена. Они получают второе высшее образование. Они занимаются чем угодно, только не тем направлением подготовки, по которому они получают образование. Вот эта готовность к принятию образовательных решений, она, собственно говоря, и является главным фокусом мониторинга. Но надо сразу сказать, что это не готовность раз и навсегда выбрать профессию. Да. Вот это старое понимание, характерное для прошлого века, это понимание сейчас сменяется другим. Оно сменяется пониманием этой особенности человека, этой способности человека к способности всю жизнь принимать важные образовательные решения, всю жизнь быть готовым к тому, что от следующего твоего шага будет зависеть качество твоей жизни, интересное дело, которым ты будешь заниматься. Современный человек попадает в ситуацию, по-английски это называется long life learning, да, то есть образование в течение всей жизни. Вот как бы именно это сейчас является важной проблемой, на решение которой, в частности, направлен вот этот проект.
Ну, о проекте мы чуть подробнее тогда поговорим. Все-таки я хочу уточнить. Вы говорите, что, с одной стороны, есть проблема в том, что люди, получив одну специальность, не работают по ней, получают следующую специальность и так далее. А с другой стороны, вы говорите, что есть такой тренд, как образование в течение всей своей жизни. И, по сути, человек принимает вот эти образовательные решения постоянно. В чем же здесь противоречие? То есть что плохого в том, что студенты не сразу понимают, а что на самом деле им нужно в этой жизни?
Я могу уточнить немного, да? Раньше в советском, ну, еще в советской как бы психологии, в советской педагогике была такая система профориентации, когда школьники выбирали конкретную профессию. И на этом, по сути дела, профориентация в некотором смысле заканчивалась. Сейчас другие школьники, сейчас другие учащиеся. И вопрос стоит не в том, какую профессию ему дальше выбрать, а насколько готов он вообще ее выбирать. Насколько он автономно выбирает. Насколько его выбор может быть продолжительным. Насколько он осмысленно это делает. То есть, раньше профориентация была ориентирована на конечный вариант. Да, столяр там или еще кто-нибудь. Да. Сейчас мы больше внимания смотрим на процесс профориентации, как он идет сам по себе. И вот этот процесс, квинтэссенция вот этой идеи, собственно, реализуется в проблеме готовности к профессиональному самоопределению.
Ну и как это можно померить?
Померить можно разными способами, но мы вот в нашем проекте, я могу сразу сказать то, что видение этого проекта не заканчивается одной диагностикой, да, потому что это, ну, одна диагностика, она не решит проблему. Но что касается диагностики, мы используем современные методы психодиагностики, онлайн-тестирование на современных, ну, скажем так, онлайн-платформах, да, в которых проверяем именно эмпирические конструкты. То есть, вот есть теоретический конструкт, который у нас был в голове изначально, да, мы его проверили эмпирически. И у нас сформировалась какая-то новая современная структура вот этой готовности к профессиональному самоопределению, ориентация на которую будет полезна и ученику, и родителю, и школьнику, и, по сути дела, ну, всему научному сообществу, я думаю, пермского города Перми.
Тут я хочу сразу уточнить, что, ну, для того, чтобы немножечко подогреть интерес нашей аудитории, мониторинг готовности к профессиональному самоопределению – это то, что в конечном счете будет касаться каждого пермского школьника. Я правильно понимаю?
Ну, во всяком случае, это будет касаться каждого десятиклассника в этом году. Это вот вторая уже более основательная часть вот этого проекта, начатого департаментом образования. А в дальнейшем это будет касаться, прошу прощения, старших классов основной школы, то есть 7, 8, 9 класс и 10, 11 класс всех школ города Перми.
А в дальнейшем это в какой временной перспективе?
Ну, это зависит как бы от развития проекта. Скорее всего, это будет ближайшие 2-3 года.
И каким образом школьники будут проходить это тестирование, как часто?
Само тестирование, онлайн-тестирование, самая основная его особенность. То есть тестирование через интернет.
То есть можно, да, дома пройти?
Можно дома, в принципе, пройти, потому что это не интеллектуальные тесты, где есть правильный и неправильный ответ. Да? Это личностные, как бы, личностные опросники. Можно организовывать на специальных мероприятиях, да, допустим, профориентационные мероприятия школы. Ну, это уже дальнейшие шаги. Пока что у нас этап заключается именно в срезе общей ситуации в городе Перми. Вот по тем компонентам, которые мы, собственно, на которые мы направляем этот мониторинг. Я думаю, что первично это компьютерные классы школ. Да, очень простая оптимизированная система должна быть. Школьники заходят в компьютерный класс, заводят свой индивидуальный код, да, из своего индивидуального, может быть, кабинета, да, проходят тестирование, по сути дела.
То есть у каждого школьника, который подключается к этой системе, будет свой личный кабинет.
Ну, это очень хорошая, с моей точки зрения, программа, которая реализуется в данный момент департаментом образования. Это действительно личный кабинет школьника. То есть, по сути, уже, наверное, в этом году это будут такие рабочие места, в которых школьник будет не только проходить мониторинг своего профессионального самоопределения, тем более это касается в этом году только 10 классов, в которых они будут проходить различные тесты. Все результаты мониторинга, в которых дети будут участвовать, будут им доступны. То есть это будет как бы такая их, ну, рабочее место школьника, будем называть, которое как бы организуется именно не в рамках школы, а в рамках всей сети общего образования города Перми. Вот. Я могу сказать, что идеология рабочих мест – это вообще идеология современных образовательных организаций. Недаром в хороших вузах и России, и мира рабочее место студента – это подлинная, как бы, такая лаборатория, в которой, по сути, студент много времени проводит, и где для него вся необходимая ему информация, все возможные диагностические средства, иные средства обучающие уже есть.
То есть это такой персональный учебный класс в облаке? Насколько я понимаю.
Да, можно так сказать, да. Ну, это на будущее, конечно, потому что это достаточно серьезные информационные технологии. Пока что как бы мы можем только представлять себе идеальный образ, да, который мы хотим, к которому мы двигаемся. Да, ну, я думаю, нет ничего невозможного в этой области, тем более тенденции.
Ну, понимание, вот сейчас такие личные кабинеты существуют для кого-то? Или они пока только в разработке находятся?
Я могу сказать пример, ну, с одной стороны, американских вузов, да, в которых я бывал, там это просто есть и работает уже на протяжении там 7-10 лет. Вот, я могу сказать, что в Государственном национальном университете, в котором я также работаю, есть личные кабинеты, и они потихонечку начинают наполняться. И вот буквально вчера на методсовете мы рассматривали вопрос, чтобы у студента там еще было все его индивидуальное расписание со всеми контрольными мероприятиями. То есть, это как бы процесс, который сейчас в российских образовательных организациях разного уровня запускается. И действительно очень хорошо, что в городе Перми этому уделяется большое внимание, именно как вот такой специальной разработке, несколько опережающей, будем говорить, ну, общие тренды в образовании школьников, ну, в России в целом.
То есть, сейчас в школах пока личных кабинетов нет?
Они вот настраиваются в данный момент.
Они в данный момент,
ну,
сейчас...
в данный момент нет, можно сказать.
Хорошо. А появятся они первые?
В этом году, насколько мне известно.
Угу. Ну, вернемся мы к профессиональному самоопределению школьников. Вопрос, как это мерить? Я так понимаю, что есть целая методика. Может быть, мы сейчас не будем углубляться в нее подробно, но в общих чертах я попрошу вас о ней рассказать после короткой рекламы.
Дневник отличницы.
Продолжается программа «Дневник отличницы». Я напомню, что сегодня у меня в гостях Виктор Аульчев и Макаев, директор по науке сетевого института Преста, и Александр Александрович Вихман, заместитель директора Института психологии Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Говорим мы о проекте, в результате реализации которого все школьники Перми, начиная с 7 класса, будут регулярно, ну, насколько регулярно сейчас мы это узнаем, проходить тестирование на готовность к профессиональному самоопределению, то есть на то, насколько они вообще готовы самостоятельно выбирать специальность свою образовательную и строить свое дальнейшее профессиональное будущее. Вот про регулярность все-таки. Это какая-то будет разовая история или это будет там с периодичностью в месяц, например?
Ни в коем случае, конечно, это не должна быть периодичность в месяц. Вот. Нормальный лаг для повторного такого мониторинга, откровенно говоря, это год, полтора, может быть, даже два. Да. Почему? Потому что, ну, как бы по понятным причинам отношение к принятию образовательных решений в 7 классе и уровень, например, тех манифестаций, которые предлагаются в тесте в 9 классе и в 11, это совершенно разные вещи. То есть тест должен соответствовать, будем говорить, уровню когнитивной, социальной зрелости того, с кем мы работаем. Да? Вот. Тем более, что по результатам подобного мониторинга будут рекомендованы решения и самому учащемуся, и его семье, с одной стороны, и с другой стороны, директорам школ. То есть, это вот нечастый, во всяком случае, мониторинг. Вот, скорее всего, это будет вот с интервалом в год-полтора.
Ну, можно дополнить то, что, я думаю, самая адекватная модель здесь – это модель, которая реализуется достаточно часто в зарубежных системе образования, в том числе, допустим, в голландской. Да? Это динамик тестинг, да? Динамическое тестирование. То есть, есть предварительное тестирование, есть какое-то формирующее мероприятие, либо же это какие-то курсы, тренинги психологические, либо же это какие-то интенсивы опыта, либо же это какая-то индивидуальная тьюторская работа, например, с конкретными учениками. Да? То есть тестирование должно быть проводиться не просто для тестирования, а для того, чтобы смотреть динамику. Как развивается, значит, какие компоненты быстрее развиваются, да? Какие практики в школах помогают, по сути дела, да, вот эту готовность вывести детей по готовности на оптимальный уровень для принятия решений уже куда дальше учиться, куда дальше работать.
А как бы вы описали этот оптимальный уровень? Вот идеальная картинка, к которой стоит стремиться в этом отношении?
Ну, это разговор неспешный, но если говорить попытаться сказать достаточно кратко, то вот та картина, которая у нас сейчас складывается, она состоит из 5 факторов готовности. А первый, условно можно назвать, это социальная, виртуальная, деятельная активность. То есть, размышляя о чем-то, старшеклассник не только размышляет, но и начинает активно действовать, искать информацию, делать запросы, проявлять некоторую активность, посещать, договариваться, начинать заниматься самостоятельно и так далее. То есть, вот этот вот момент, что не то чтобы я бы хотел поступить на таможенное дело в Института народного хозяйства Плехановский. А я должен как бы уже начать выяснять что-то, я уже должен всю информацию знать об этом институте, я уже должен как бы начинать к этому готовиться и так далее. Вот как бы уметь переводить свой замысел, свои размышления о будущем решении в действие. Это вот первый компонент. Второй – это оптимальный баланс того, что в психологии называется внутренней мотивацией, то есть ориентация на собственные желания, интересы, возможности, цели. И между тем, что говорят или навязывают, или рекомендуют мне окружающие.
Оптимальный баланс – это вот ровно посередине получается?
Оптимальный баланс – мы не можем выбросить советы, настояния, в конце концов, предписания.
Родители, как правило,
родители
являются
не можем. Это значимые взрослые, совершенно точно.
Таких
да.
процессов самоопределения.
Вот. Ну, самое главное, конечно, вот в этом компоненте, если первый компонент – это такой главный компонент готовности к самоопределению, который показывает, что
ты
вообще
что-то делает.
Процесс пошел, угу. да, потому что как бы мы по похожим исследованиям, которые не на таком, конечно, уровне, как у нас, да, видно то, что как бы в 7-м, 8-м, 9-м классе процесс-то не идет у многих. У кого-то только начинается. Они начинают размышлять, они начинают сопоставлять альтернативы, да, они эмоционально включаются в этот процесс, да, с психологической точки зрения это у них появляется специфическая активность, направленная на вот, собственно, основную задачу юношеского возраста – это определение смысла в дальнейшей жизни, да, временной перспективы и вот все то основное новообразование, которое, собственно, после подросткового возраста приходит, самосознание. Я человек, да, я вижу себя в этой профессии. Второй компонент про внутреннюю и внешнюю мотивацию, действительно, ну, мне кажется, то, что если говорить вот готовность от 0 до 100 – нет мотивации – это 0, 50% внешняя мотивация, потому что ну, ребенок не может разграничить, например, то, что я хочу, и то, что от меня хотят. Да, вот могу, хочу, надо, да, здесь вот дифференциация не произошло. И высокий уровень готовности, когда внутренняя мотивация.
Когда он говорит, я хочу одно, а родители хотят другое, как
да,
мне быть?
Да, когда я хочу одно и могу это аргументировать и буду угу. настаивать на своей позиции. Это уже говорит о том, что я концепция, да, образ будущего себя уже сформирована более-менее. И этот ребенок готов, да, совершать выбор, и этот выбор, скорее всего, для него окажется эмоционально полезным.
И вот это очень важный момент. Дело в том, что вот если вернуться к первоначальному сюжету, о студентах, которые, проучившись 2 года в политехе, понимают, ну, политех я взял для примера, можно взять, было взять любой другой вуз, что это не их. Дело в том, что поскольку речь идет о сознательном выборе, то если я выбираю, как бы, исходя из собственных желаний, даже если я пойму, что это обучение вот, ну, не будет связано с моей дальнейшей профессией, я буду настроен на то, чтобы взять от него как можно больше, потому что мне это нравится. Вот это очень важный момент. Да? Я потом, выбирая следующее, точно так же буду настраиваться на то, чтобы как можно более эффективно нарастить свой образовательный
капитал. В любом образовании, по любой специальности есть какие-то свои ресурсы, есть какая-то польза, которую можно
да.
взять.
Да, угу. да. Вот. Если говорить о третьем факторе, то это очень важный фактор. Это ориентация на получение опыта. Да? Ориентация на получение опыта в разных видах деятельности, на рефлексии этого опыта, на понимание ценности этого опыта. То есть не размышлять, не просто искать информацию, а пробовать, да? Пробовать себя в различных сферах деятельности, пытаться как бы развить себя в определенных видах деятельности, вовремя отказываться от чего-то. Ориентация на опыт – третий компонент.
Угу. Еще какие-то есть?
Еще, на самом деле, вот в данном мониторинге один большой фактор, первый, да, активность, который говорит о самосознании, и 4 примерно равных фактора, скажем так, да, которые отражают ту или иную, вот как бы тот или иной вид, можно сказать, под компонент. Да. И 4-й компонент мы называем сейчас толерантность к неопределенности. Это психологическое понятие, по сути дела, когда ребенок, ну, скажем так, школьник боится альтернатив, да, когда у него есть некий эмоциональный барьер в выборе профессии. Профессий сейчас очень много, да, выбор огромный. А мнение, если вот представить себе ребенка, который выбирает себе профессию, он может зайти в интернет и увидеть и плюс, и минус, и положительные, и негативные мнения, любые мнения слишком сложная среда информационная для ребенка, для выбора.
Поэтому лучше как страус зарыться головой в песок и выбрать то, что лежит ближайшее. Да?
А это вот значит как бы отказаться от процесса профессионального, не переваривать этот процесс, не пережить его, да, а согласиться, допустим, с родителями, согласиться с учителем.
А что может быть источником вот такой неопределенности?
Источник неопределенности сейчас, ну, по сути дела, профессий сейчас очень много. Сейчас сам выбор профессии, он неопределен. И у некоторых, вот по нашему первичному анализу, достаточно серьезно, вот барьером к выбору профессии является то, что ребенок не может нормально соотнестись вот с той неопределенностью, с теми выборами, которые при него есть.
А может быть, им нужны гарантии, что это будет хорошая, высокооплачиваемая, престижная работа?
Да, заключается в том,
гарантий
что...
Никаких
да,
нет.
Гарантий никаких нет. И более того, вот как бы тот образ социальных лифтов, который доминировал в 20 веке, он постепенно сходит со сцены. Да? Современный мир, я очень люблю как бы этот другой образ, это мир лестниц Хогвартса. Да? Помните те лестницы, которые...
Из Гарри Поттера.
Из Гарри Поттера, да, в Хогвартсе, то есть в школе для волшебников. Ты на них встал, думаешь, что поднимешься в библиотеку, бац, они поворачиваются, ты оказываешься... где-нибудь в другом месте. Современный мир полон вот таких вот лестниц Хогвартса, и они постоянно меняются. С этой точки зрения, как бы готовность к неопределенности, толерантность к неопределенности означает, что, первое, я не боюсь ситуации неопределенности, я к ним готов, и я готов, если угодно, в них действовать. Да? Не пугаться, не прятать голову в песок, не подбрасывать монетку, а все же продолжать действовать, продолжать как бы принимать решения. Вот. И я понимаю, что мне неоднократно придется в ситуации неопределенности принимать такие решения.
Еще здесь...
Давайте мы вернемся к разговору. Нам надо ненадолго прерваться, дать слово нашим московским коллегам. Оставайтесь на эхе, пожалуйста.
12+.
Дневник отличницы.
Продолжаем разговор с разработчиками проекта по мониторингу готовности к профессиональному самоопределению старшеклассников. Напомню, что в ближайшем будущем через этот мониторинг, через это тестирование будут проходить все пермские школьники, начиная с 7 класса. В этом году эта процедура ожидает 10-классников. Мы остановились на 5-м факторе. У нас остался один.
На 4-м факторе.
На 4-м.
Да, мы закончили, да.
Ну, это вот еще могу дополнить здесь один компонент, то, что здесь речь идет о способности принимать риски, да, конфликтные ситуации. То есть то, что, в принципе, человек ожидает в будущем, если он от этого сразу же отказывается на первоначальном этапе, да, то мне кажется, это какой-то вот основной, может быть, один из основных барьеров, да, при выборе профессии. Я выбираю только то, что не вызывает у меня вот внутренний конфликт. Да, принятие решений в такой ситуации не происходит. Да, нужно альтернативы сопоставлять, нужно где-то сделать плюс, где-то сделать минус. Нужно принять риски, принять возможные конфликтные ситуации. Но это вот такой фактор, по сути дела, его только в последнее время начали рассматривать в рамках самоопределения. Да, и мы при первом же тестировании, когда у нас было в прошлом году 2500 школьников, да, он сразу же вылез. Это говорит о том, что это вот современный актуальный фактор для наших школьников, который нужно анализировать, нужно понимать, нужно как-то с ним соотноситься.
Ну, вот к этому еще одно небольшое добавление. Последние работы многих философов, культурологов, мировых, российских, как раз связаны с неким новым понятием общества, общества риска. Но я даже был недавно на оппонировании диссертации, которая была связана с обществом риска. Вот. Это действительно некое новое состояние. Современный человек в социальной жизни, в профессиональной жизни постоянно находится в ситуации отчасти вынужденного, отчасти необходимого, а отчасти, собственно говоря, инспирированного самим собой принятия решений и риска. То есть рискуют сейчас все. Да? Это просто стало частью жизни современного человека. И, наконец, 5-й фактор, тоже немаловажный, безусловно, связанный с предыдущими, но отдельный, это волевой контроль в преодолении барьеров. То есть, это умение напрячь волю, и даже если у тебя не получилось один раз, попробовать еще раз, и таки добиться своего. Такие, как бы, развить себе нужные качества, да, это крайне важный фактор. Вообще воля сейчас для собственного взросления, собственного развития, поиска своего жизненного пути является бесценным, как бы, фактором и во многом определяющим, собственно говоря, успешность и жизни человека, и довольствие им самим собой.
Вот вы назвали 5 вот этих вот основных факторов для тех, кто, может быть, присоединился к нам только что. Я напомню, речь идет о том, что готовность школьников к профессиональному самоопределению мерится по их активности, по их воле, опыту или ориентации на опыт, риском готовности к неопределенности.
И мотивация.
И мотивация.
И
приоритет собственной,
да,
мотивации.
Внутренняя, внешняя мотивация.
Да, надо здесь сказать то, что, наверное, все-таки вот эта структура готовности к самоопределению – это интегральная структура.
Это что значит?
Это значит то, что эти элементы взаимосвязаны. То есть нельзя просто взять и один из этих элементов вычленить. Да, это взаимосвязанные понятия. Даже вот опыт и толерантность к неопределенности. Если я не принимаю риски, вряд ли я буду применять опыт. Да? То есть это как-то они взаимосвязаны. И вот это более сложная структура, но мы не хотим путать ни учеников, ни учителей, ни директоров. Да? Эту структуру можно простым языком, через рекомендации, через конкретные практики донести. И чтобы и это реально будет эффективно. Гораздо более эффективно, чем какая-то просто имитация, да, или какая-то, ну, какое-то просто информирование.
Вот вы сказали, что вы уже померили вот эту готовность на скольки тысячах?
2500.
2500 школьников в прошлом году прошли через это тестирование. Вообще, о каких результатах можно говорить по его итогам?
Ну, здесь надо понимать то, что изначально этот проект создается как с большой долей научной информации. То есть не просто так мы его создаем, да, а мы его подтверждаем научно. Если мы создаем методику, мы должны проверять надежность методики, валидность методики.
А это, да, методика, которую вы сами создаете?
Да, да. То есть на основе современных аналогов, да, на основе наших идей, на основе идей, которые, тенденции, которые сейчас в образовании есть. Поэтому первый этап, он был чисто такой научный. Да? Мы определили структуру, да? Мы определили тенденции, определили вот те области, где надо копать реально. Сейчас мы ее насыщаем и делаем уже удобным для апробации продуктом для школ, для, ну, всех субъектов, по сути, образовательной
среды. А как вы вообще это делаете? Как это можно измерить? Волю, готовность к риску, активность. Как это сделать?
Ну, большинство психологических явлений и психолого-педагогических явлений мы можем увидеть опосредованно. Да, как это проявляется в деятельности, как ребенок сам признает, не признает эти аспекты. Когда мы говорим про самосознание, а здесь сквозной нитью самосознание идет, это самое основное, что в юношеском возрасте в голове у человека происходит, да? То самосознание по факту мы померить не можем. Оно не выпирает из ушей, да? Его нельзя пощупать. Его можно увидеть только в тех ценностных ориентациях, да, в мнениях, в внешних проявлениях. И вот эти внешние проявления мы компетентно, научно объединяем в группы, да, предлагаем и положительные, и отрицательные, допустим, вопросы, да, делаем большую базу вопросов, чтобы тест не был просто на бумажке, да, это современный психодиагностический инструмент, да, в который, я думаю, даже не особо нужный прям во все детали посвящать наших педагогов. Угу. Просто этот инструмент делают квалифицированные психодиагносты, тьюторы, педагоги. И этому инструмент, я думаю, аналогов на Урале точно не имеет.
Какую ценность это тестирование будет иметь для конкретных школьников и их семей?
Ну, прежде всего, для... По каждому из факторов, да, в данный момент нами разработаны достаточно развернутые рекомендации, да, в которых, во-первых, обозначается результаты тестирования. Во-вторых, школьнику, например, и его семье говорится о том, чем имеет смысл заняться, какие действия нужно совершить в ближайшем будущем, что стоит попробовать, да, как к этому относиться. Это касается и высокого проявления того или иного фактора, и среднего, и низкого, хотя мы, безусловно, избегаем в наших рекомендациях. Ну, у тебя слабая воля, он такого не прочитает. Да? Будет
а
сказано...
что он прочитает?
Он скорее прочитает о том, что ты иногда испытываешь затруднения, когда нужно, значит, попробовать второй раз. Да? Это, с одной стороны, как бы говорит о твоей осторожности. Ну, и далее как бы, будет текст, который...
Подсластить пилюлю.
Нет, не совсем так. Это означает, что мы не вызываем изначально негативные или обиженные реакции у подростка. Да? Кстати, и взрослые тоже очень сильно обижаются, если им сказать, что, скажем, их креативность невысока. Вот. И, соответственно, вот исходя из такого наличного состояния, им будут предложены некоторые рекомендации по совершенствованию себя. Кстати, именно этому, собственно говоря, и посвящен наш тест. Да? Это возможность старшекласснику взглянуть на себя со стороны, как-то начать в себе разбираться и, соответственно, двигаться дальше в направлении собственного развития.
Ну, развивающий компонент, конечно, в этой диагностике есть. Он на разных уровнях. То, что прочитает после тестирования ребенок, да, то, что он увидит рекомендации и деятельностные, и психологические, да, что, как, да, это, безусловно, должно сподвигнуть его на какие-то размышления, на рефлексию. Это уже будет здорово, когда мы говорим про готовность к самоопределению. Это, ну, надо начинать процесс. Процесс начинается, собственно, в голове ребенка, да, с рефлексии. Директор, прочитав рекомендации, может подобрать конкретные виды деятельности, которые позволят вот западающий элемент развить
для этого ребенка?
Для этого ребенка, для этого класса, для этой школы. Да?
То есть ребенок и директор будут видеть разные результаты?
Конечно. Ребенок будет видеть свой личный, а директор только интегральные результаты по всей параллели.
Это разные все-таки, разные, скажем так, ну, разный результат. Для ребенка нам важно, чтобы ребенок включил рефлексию, да, и это развивающая часть теста. Для директора конкретные после диагностики, конкретные рекомендации, да, я думаю, в сотрудничестве с, ну, в такой системе, да, образования, в сотрудничестве тьюторов, психологов, педагогов, да, для того, чтобы вот этот элемент.
Вот это очень важный момент. Дело в том, что способность и готовность самоопределения относится к так называемым личностным результатам, которые сейчас заложены в стандарте и основной школы, и старшей школы. Так вот, на уровне закона сформулировано, что личностные результаты персонально не оцениваются. Они подлежат мониторингу. Из этого делаются интегральные выводы о том, как работает школьная система в целом. Но вот персональные оценки, да, это, ну, как бы в школах делать, по сути, запрещено. Да? В отличие от предметных результатов, которые оцениваются персонально, ну, и, соответственно, как бы с каждым идет своя работа. Да?
Все-таки тогда можете ли вы какую-то дать интегральную оценку по нашим старшеклассникам, что у них западает, что у них хорошо? Ну, вот при первом подходе, как вы увидели это поколение из 2500 десятиклассников?
Девятиклассников. В прошлом году это были девятиклассники.
Да. Ну, в общем и целом, мы не ставили себе задачу мониторинга на первом этапе, да, потому что у нас была другая задача – проверить валидность, надежность методики. Да, и вот задача мониторинга как основного, да, я часто сталкивался с тем, что как бы, ну, здесь надо объяснять просто. Да. На первом этапе мы смотрели сам тест. Угу. Да, на втором этапе мы будем смотреть ситуацию.
Когда у вас будет второй этап?
Я думаю, то, что где-то через месяц уже будет этот мониторинг. Он, на самом деле, я бы не хотел бы, чтобы, допустим, учителя пугались. На самом деле, этот вариант, это самый оптимальный, оптимизированный вариант мониторинга. Не надо никаких бумажек. Не надо ничего толком объяснять. Просто, да, собираете детей, дети проходят тестирование по своим внутренним законам, которые мы, если хотите, можем объяснить, да. И здесь этот такой формат, вариант мониторинга не должен принести каких-то вот серьезных затруднений для учителя. Я знаю, как мониторинги проводятся в бумажном варианте, да, это совсем другая, совсем другой формат, совсем другой вариант. И тогда мы уже можем сказать, что западает. Но вообще, в общем и целом, анализируя литературу, могу сказать, что готовность к самоопределению это тема, которая требует немедленного, по сути дела, вмешательства, вот, требует немедленных качественных проектов.
Вот требует у нас в стране, у нас в городе...
В стране, наверное.
Ну, в стране, безусловно, да, и повторюсь, вот как бы чем, как мне представляется, отличается и город Пермь, и Пермский край, это тем, что мы во многом работаем на опережение, да, тем, что много запускается сейчас проектов и в Перми, и в Пермском крае, достаточно вспомнить уникальную школу, дуальное образование и так далее.
Профильное обучение.
Профильное, да, индивидуальное образовательное траектория, модернизация основной школы, новый образовательный центр
будем,
и так далее.
Нет на это времени,
проекты, которые работают на опережение и во многом начинают решать эти проблемы. То есть в этом отношении мы все-таки, ну, если не впереди планеты всей, то России точно.
Это замечательно. Я благодарю наших гостей. Виктора Ямакаева, директора по науке сетевого института Преста, Александра Вихмана, заместитель директора Института психологии Гуманитарно-педагогического университета. Мы говорили о профессиональном самоопределении школьников. Это была программа «Дневник отличницы». Спасибо вам. До свидания. Всего доброго.
До свидания. До свидания.